Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Путешествие ночью», аяты 70-71.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
Несомненно, мы даровали почет сынам Адама, и по нашей воле они передвигались по земле и морю. Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями. Но однажды мы созовем все общины людей вместе с их предводителями, и тогда те, кому книга, их деяние, будет дана в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено ни малейшей несправедливости».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте. Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии показывают 15 часов 31 минуту. Мы начинаем информационный выпуск, и в начале его краткая сводка. Амир Абдуллахиан заявил, война – это не решение украинского или какого-либо другого кризиса. Глава представительства Ирана в международных организациях высказался по поводу нового доклада генерального директора МАГАТЭ. Соглашение между Россией и Украиной о гуманитарных переговорах. Пожар на крупнейшей атомной электростанции в Украине. Он заявляет, все человечество находится под ядерной угрозой. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в ходе телефонного разговора со своим ирландским коллегой в четверг вечером заявил, война не может быть решением украинского или какого-либо другого кризиса. Хотя, конечно, нельзя упускать из виду коренные причины кризиса и усилия НАТО по экспансии в регионе. Касаясь нагнетания напряженности со стороны НАТО и его союзников против России, Хусейн Амир Абдуллахиан напомнил о 20-летнем присутствии США и НАТО в Афганистане и подчеркнул, что войне в Йемене следует как можно скорее положить конец, причем политическое решение должно быть приоритетом. Он добавил, что недавняя резолюция Совета Безопасности ООН по Йемену не учитывает реалии страны и не поможет урегулировать конфликт в Йемене. Министр иностранных дел Ирландии, в свою очередь, также упомянул о переговорах в Вене и сказал, «Все стороны готовы сделать последний шаг, и мы стараемся восстановить максимальное доверие и уверенность в соглашении». Саймон Кувини назвал важным для Ирана вопрос экономических гарантий, добавив, «Мы, как координаторы резолюции 2231 Совбеза ООН, удвоили наши усилия, и Ирландия, в свою очередь, может сыграть весьма конструктивную роль». Что касается недавней резолюции Совета Безопасности по Йемену, он сказал, Ирландия не поддержала эту резолюцию и надеется на диалог в Йемене. Кувини добавил, что Ирландская республика считает, что Организация Объединенных Наций должна помочь переговорному процессу по регулированию кризиса в странах, переживающих гуманитарную катастрофу. Глава постоянного представителя Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, назвал новый отчет генерального директора Международного агентства по атомной энергии рутинным обновленным докладом, который информирует членов о последних событиях и технической информации по ядерной деятельности Ирана. Мухаммад Реза Гаиби в четверг вечером после публикации отчета Рафаэля Гросси о верификации выполнения рекомендаций Совета управляющих МАГАТЭ заметил, первый ежеквартальный отчет генерального директора МАГАТЭ в 2022 году на заседании Совета управляющих является вполне обыденным обновлением ситуации для агентства. Он добавил, в отчете генерального директора о ядерной деятельности Ирана говорится, что после конструктивных консультаций между Рафаэлем Гросси и главой Организации атомной энергии Ирана Мухаммадом Ислами 15 декабря 2021 года были приняты новые меры по мониторингу и инспекции в соответствии с СВПД в плане установления новых видеокамер на объекте в Карадже. Иран впоследствии объявил о своем намерении установить центрифужные роторы на новом объекте Висфагани вместо Караджа. И 22 января МАГАТЭ установила там свои камеры и видеонаблюдения. Гайби также подчеркнул, конечно, до тех пор, пока Иран полностью не вернется к имплементации СВПТ, соответствующая информация не будет предоставлена МАГАТЭ и будет храниться в Иране. В ходе второго раунда переговоров Москва и Киев договорились о создании совместных гуманитарных переходов для переброски граждан и доставки гуманитарной помощи. Советник президента Украины сообщил, что Москва и Киев в ходе второго раунда переговоров договорились продолжить переговоры и провести третий раунд в кратчайшие сроки. Коснувшись соглашений между Россией и Украиной о гуманитарных переходах, Михаил Подоляк подчеркнул, что рассматривалась возможность прекращения огня при переброске граждан в ходе этого раунда переговоров. В то время как украинская делегация заявила, что Киев не добился ожидаемых результатов в этом раунде переговоров, а российская делегация заявила о прогрессе. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании провести прямые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, назвав это единственным способом остановить войну. Министр иностранных дел Украины в пятницу утром сообщил о пожаре на крупнейшей атомной электростанции в стране. Дмитрий Кулеба утверждал, что пожар на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре возник вследствие обстрелов российских войск. Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, это будет в 10 раз больше Чернобыля. Россия должна немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности, заявил глава МИДа Украины. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам, находящимся рядом с Запорожской АЭС, в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанции начался пожар. Украинские СМИ публикуют кадры с камеры видеонаблюдения, как утверждается, Запорожской АЭС, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым. В госпредприятии «Энергоатом» заявляют, что катастрофа на Запорожской атомной электростанции может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира. Судя по видеотрансляции, произошло попадание в административное здание, вызвавшее внутри него возгорание. Эта информация была подтверждена администрацией станции. Представитель пресс-службы Андрей Ту сообщил, что радиационный фон остается стабильным и для безопасности персонала приняты необходимые меры. Глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух заявил, что пожарных допустили к станции, однако вскоре их завернули. По данным руководителей Запорожской АЭС, горит помещение учебного корпуса и лабораторно-бытовой корпус. Руководством станции было принято решение включить защиту. Административный корпус поврежден, но, к счастью, не загорелся. Далее Старух со ссылкой на директора Запорожской АЭС уточнил, что в настоящее время ядерная безопасность объекта обеспечена. Наш Запорожской АЭС от единой энергосистемы отключен третий энергоблок. Верховный комиссар ООН по правам человека предупредила, что усиление ядерной угрозы свидетельствует о том, что все человечество находится под угрозой. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупредила в четверг на встрече в Женеве, что так называемая специальная военная операция России 24 февраля в Украине оказывает разрушительное влияние на права миллионов людей по всей Украине. Она далее добавила, усиление угрозы ядерного оружия свидетельствует о серьезности его опасности для всего человечества. Слова Бачелет во время экстренного саммита по конфликту в Украине прозвучали после того, как президент России Владимир Путин в воскресенье отдал приказ о готовности ядерных сил страны. Между тем, глава МИДа Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции, организованной в четверг, объявил, что в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в головах россиян.
Добрый день. Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности Российской Федерации. И демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений, она будет доведена до конца. Даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включить. Очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, И мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывают то, что вот сейчас, после того, что происходит, мир будет другим, а Россия будет сидеть под лавкой и подчиниться диктату, это расчеты с негодными средствами. Мы решим эти все проблемы, которые нам Запад создает, из желания, еще раз подчеркну, не обеспечить свою безопасность. О безопасности Запада речи вообще не идет. А из желания использовать Украину как предлог, как инструмент, а как предлог. Для того, чтобы России не позволить занимать самостоятельную политику. Не так мало стран осталось на земле, которые такую роскошь себе могут позволить. Поэтому, если хотите, санкции – это своего рода налог на независимость.
Социальная сеть Twitter заявила, что последует санкциям Евросоюза в отношении России и блокирует аккаунты российских проправительственных СМИ. Руководство социальной сети Twitter заявило о готовности платформы соблюдать санкции Европейского Союза в отношении российских государственных СМИ RT и Спутник после вступления постановления Евросоюза в силу. Об этом сообщает Reuters. Ранее 28 февраля поступило официальное заявление Twitter о том, что алгоритмы платформы станут добавлять ярлыки и уменьшать видимость твитов, содержащих контент сайтов российских государственных СМИ. Высока вероятность того, что санкции ЕС юридически потребуют от нашей платформы скрыть контент определенного содержания от пользователей, находящихся на территории стран-членов ЕС, комментирует представитель Твиттера. Наряду с этим Международная федерация по футболу и Европейская федерация по футболу также объявили о прекращении спортивных соревнований с участием российских клубов и спортивных команд по футболу. Также американские платежные системы MasterCard и Visa решили заблокировать доступ к своим серверам для нескольких финансовых учреждений в России, следует из заявления компании. Вечером 28 февраля на сайте MasterCard опубликовали заявление генерального директора компании Майкла Мибаха, в котором анонсируются ограничения против российских банков. Причиной названы санкции из-за военной операции России в Украине. 1 марта с аналогичным заявлением выступила Visa. Компания сообщила, что принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены.
Эти изображения могут вскоре уйти в прошлое, если Брюссель добьется своего и уберет из эфира поддерживаемые Россией СМИ RT и Спутник, их дочерней компании. Британские министры уже обратились к регулятору СМИ Великобритании Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию RT на вещание в стране.
The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union.
Платформы социальных сетей со штаб-квартирами на Западе вскоре могут последовать за ними и запретить доступ к этим платформам, пророссийским сайтам и комментаторам. Этот в высшей степени беспрецедентный шаг ЕС призван бороться с тем, что называется российской пропагандой войны. Но аналитики предупреждают, что этот шаг только еще больше высветит двойные стандарты, которые существуют, когда речь идет о свободе слова. Лицемерие шага, продвигаемого Евросоюзом, не ускользнуло от внимания комментаторов СМИ.
I think it's blatant censorship, and the European Union and the Western world in general always bangs on about, you know, freedom of speech and democracy, and that's one of the cornerstones of their societies. And this is blatantly censoring opinions they don't like, and it's as simple as that, really. It's incredibly hypocritical. It's incredibly disappointing. The reaction of Western mainstream media journalists is also incredibly disappointing because a lot of them are cheerleading for this.
В условиях напряженности вокруг нарастания конфликта в Украине возникают вопросы о том, как ведущие западные СМИ освещают кризис. По мнению некоторых аналитиков, запрет российских СМИ является частью стратегии, направленной на то, чтобы общественность имела доступ только к одному важнейшему нарративу.
These kind of things would not be allowed or accepted by Western public opinions if there wasn't this massive disinformation campaign and propaganda campaign against Russia, which has been ongoing for many years now.
Поскольку информационная война почти так же важна, как и развернувшийся физический конфликт, Запад осознает важность подавления российских голосов в настоящее время. Но наблюдатели задаются вопросом, какой ценой? Амина Тейлор, Пресс ТВ,
Лондон. На фоне конфликта между Киевом и Москвой МИД Украины заявил о получении военной помощи от 19 стран мира. С началом так называемой специальной военной операции России в Украине западные страны начали поставлять Украине дополнительные вооружения и боеприпасы. Россия заявляет, что ее спецоперация в Украине – это не война, а попытка предотвратить глобальную войну. В четверг Министерство иностранных дел Украины, не называя 19 стран, объявило, что эти страны отправят Украине военную помощь, в том числе оружие, боеприпасы, топливо и так далее. Западные СМИ также сообщили, что ряд европейских стран направили Украине военную помощь. Министерство обороны России в минувший понедельник предостерегло страны Запада о поставках оружия в Украину, число которых в последние дни увеличилось. Павильон Исламской Республики Иран привлек огромный интерес на Багдадской международной выставке оборонной промышленности. Иран принимает активное участие в международной выставке «Безопасность, оборона и военная промышленность», которая проводится в Багдаде с участием более 60 компаний и предприятий оборонной техники из 13 стран. Выставка продлится до субботы и будет включать в себя экспонацию продуктов обороны, безопасности и войны, включая легкое, среднее и тяжелое вооружение, а также беспилотники, радары, модели вертолетов, истребители, танки, бронетехнику, системы ПВО, бронетранспортеры, ракеты, а также противотанковые и зенитные ракеты, а также различное военное оборудование и вспомогательное обмундирование. Министерство обороны и поддержки Исламской Республики Иран в пятый раз принимает активное участие в иракской оборонной выставке, предлагая широкий ассортимент продукции. Это оборудование, по словам представителей павильона Ирана и компаний, связанных с Министерством обороны Ирана, отражает лишь небольшую часть оборонных и боевых потенциалов Ирана. В области наземного боя Иран продемонстрировал различные умные боеприпасы, бомбы для беспилотников, легкое и тяжелое вооружение, а также переносные зенитно-ракетные комплексы. В павильоне Ирана представлены защищенные системы связи, наземные, морские и наземные РЛС, которые могут использоваться в военных и гражданских подразделениях, системы радиоэлектронной борьбы, видеокамеры, которые могут быть установлены на боевое оружие, а также навигационные системы самолетов и вертолетов. Цены на нефть на мировом рынке несколько снизились после того, как появились позитивные новости с переговора в Вене по возобновлению ядерной сделки с Ираном. После того, как цены на сырую нефть в последние дни достигли рекордного максимума из-за войны в Украине, инвесторы теперь надеются, что с завершением этого раунда переговоров о возрождении СВПД иранская сырая нефть снова появится на мировом энергетическом рынке и в какой-то степени ослабит опасения по поводу поставок черного золота в ближайшие месяцы. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в четверг рассказал о скором окончании переговоров в Вене, посвященных отмене репрессивных незаконных санкций против Ирана. Бывший госсекретарь США на Тайване заявил, что Вашингтон должен признать Тайвань как страну. Администрация президента США Джо Байдена с момента прихода к власти проводит политику администрации Трампа в отношении Китая. Байден недавно подписал законопроект о военном бюджете США на сотни миллиардов долларов, значительная часть которого выделена на противодействие Китаю и поддержку Тайваня. Вопреки неоднократным предупреждениям Пекина о проходе военных кораблей западных стран через стратегический Тайваньский пролив, несколько дней назад американский эсминец Ральф Джонсон прошел через этот пролив. По сообщению Reuters, Майк Помпео отметил, что правительство США должно сразу предпринять необходимые и давно отложенные меры для того, чтобы сделать правильные шаги – это признать Тайвань как свободную страну с дипломатическим суверенным государством. Следует отметить, что США приостановили официальные дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году. Пекин тем временем рассматривает Тайвань как часть территории Китая, считая провокационными действиями США и продажу оружия Тайваню нарушением своего суверенитета и против политики единого Китая. Общая политика США заключается в сдерживании Китая и препятствовании его дальнейшему экономическому росту, чтобы он не смог изменить мировую гегемонию США в свою пользу. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. Несколько месяцев назад Хосе Антонио Каст выиграл первый тур президентских выборов в Чили. Но ситуация внезапно изменилась, и кандидат Габриэль Борич получил 56% голосов во втором туре. Самое крупное большинство в истории страны. В свои 35 Борич стал самым молодым президентом в истории.
Несколько месяцев назад Хосе Антонио Каст выиграл первый тур президентских выборов в Чили. Но ситуация внезапно изменилась, и кандидат Габриэль Борич получил 56% голосов во втором туре. Самое крупное большинство в истории страны. В свои 35 лет Борич стал самым молодым президентом в истории Чили. Так что же там произошло? Почему Чили вдруг повернуло в другую сторону? И было ли это давно? В связи с этим предлагаем вашему вниманию программу «Чили в двух словах». Сначала Борич был просто лидером студенческого протестного движения, а теперь он самый молодой президент Чили. Он обещал амбициозные перемены в стране, которые в последние годы потрясали массовые акции протеста против неравенства и коррупции. Родившийся на крайнем юге Чили Борич получил известность 10 лет назад, когда он возглавил массовые демонстрации, требуя более качественного и дешевого образования. В то время он был студентом юридического факультета Чилийского университета, но так и не закончил учебу, вместо этого сосредоточиться на политике. В 2013 году он был избран в Конгресс как независимый депутат от региона Магаланес, а позже на второй срок был переизбран с убедительным перевесом. Борич принадлежит к поколению, глубоко настроенному против экстремальной экономической модели, завещанной Чили бывшим диктатором генералом Аугусто Пиночетом. Темные времена в Чили. Пиночет пришел к власти после того, как правительство экс-президента Сальвадора Альенде было свергнуто в результате поддерживаемого Соединенными Штатами переворота в 1973 году. Когда Пиночет пришел к власти, тысячи чилийцев бесследно исчезали, подвергались пыткам, и наследие Пиночета давлело над недавним голосованием в стране. Альенде был демократически избранным лидером, которого чилийский народ любил и уважал. Но то, что Пиночет сделал со страной, до сих пор разжигает ненависть и гнев среди людей. Новый избранный президент, который будет приведен к присяге в марте, заявил, что пришло время для радикальной перестройки чилийского общества и его экономики. Но легче сказать, чем сделать. Борич сталкивается не только с разделенной страной, но и с расколотым парламентом, обеспокоенными инвесторами и замедлением в экономике, который является результатом недавних политических сотрясений и пандемии коронавируса. Выборы стали своего рода референдумом о последних четырех десятилетиях Чили. В то время как Каст поддерживал принципы принципы и институты, которые принесли беспрецедентный уровень процветания, его соперник обещал установить новый порядок, основанный на левом популизме и политике идентичности. В своем первом выступлении после избрания Борич объявил о планах покончить с частной пенсионной системой Чили. Он хочет, чтобы страна вернулась к модели оплаты по мере использования, при которой правительство будет облагать налогом активных работников для выплаты пособий пенсионерам. В прошлой версии система была пронизана коррупцией и в конечном итоге обанкротилась. Аналитики считают, что люди в Чили проголосовали за Борича, потому что его обещание бороться с коррупцией и улучшить экономику кажется более реальными. Почему? Потому что он не принадлежит к центристскому политическому мейнстриму, который в значительной степени правил Чили с момента ее возвращения к демократии в 1990 году. Борич проводил кампанию, обещая установить систему всеобщего благосостояния в одной из самых социально неравных стран мира. Ситуация в Чили привела к кровавому восстанию в 2019 году, которое потрясло страну и ее экономику. Борич пообещал расширить социальные права, но сделать это с финансовой ответственностью. Но даже если бы он хотел внести радикальные изменения в неолиберальную экономическую модель Чили, молодому президенту было бы трудно убедить Конгресс, который примерно поровну расколот между левыми и правыми партиями. Это означает, что для выполнения своих обещаний новому президенту придется вести переговоры, заключать сделки и альянсы. Это может ослабить его привлекательность среди сторонников, которые ожидают быстрых перемен. Если правительство Борича втянется в переговоры, все может осложниться. Люди, голосовавшие за него, могут разочароваться, так что это не только недовольство справа и недоверие справа, но и разочарование в собственной базе. Могут быть люди, которые выведут свои деньги из Чили, а инвесторы не активизируются, и это повлияет на экономику, и тогда люди могут снова выйти на улицы. Борич говорит, что у него есть план, и люди ему доверяют. Однажды он завоевал доверие масс, уставших от традиционных мейнстримных политиков. Борич уже вошел в историю, выиграв выборы. Возможно, он снова войдет в историю.
Для тех, кто только что к нам присоединился, я повторюсь заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Амир Абдуллахиан отметил, что война – это не решение украинского или какого-либо другого кризиса. Глава представительства Ирана в международных организациях высказался по поводу нового доклада генерального директора МАГАТЭ – «Соглашение между Россией и Украиной о гуманитарных переходах». Пожар на крупнейшей атомной электростанции в Украине – он отмечает, все человечество находится под ядерной угрозой. И в завершении нашего эфира я приведу буквально несколько слов касательно ситуации с COVID-19. К сожалению, за последние сутки 154 человека скончалось, 6170 было инфицировано, 1275 были госпитализированы. Вы можете ознакомиться с нашими новостями на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких, и чистого неба вам над головой.
Современное иранское кино. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем нашу передачу из цикла «Современное иранское кино». В сегодняшней передаче мы продолжим тему предыдущего выпуска и поговорим об иранском историческом кино, опираясь на выдающиеся образцы в этой области. В прошлой передаче мы сказали о годах расцвета иранского исторического кино после победы Исламской революции и увеличения интереса иранских режиссеров для создания исторических работ в эти годы. Естественно, интерес и внимание зрителей к историческим фильмам также послужили одной из главных причин для иранских режиссеров продолжить этот процесс. Деятельность в этой области началась с изображения начальных событий возникновения ислама и жизни его известных сподвижников. Понемногу иранский кинематограф обратился к изображению истории других религий, как, например, христианства и жизни его выдающихся религиозных деятелей, пророков. В работах того времени были изображены такие пророки, как Авраам, Моисей, Иисус, Иосиф, Иов, которые были при создании кинофильмов, телевизионных сериалов и даже анимационных фильмов приоритетными для режиссеров. То есть в иранском кинематографе и телевидении был создан ряд фильмов, основой для которых послужила жизнь и учение этих пророков. После фильма «Роковой день», главной работой в историческом жанре в области истории и религии, стала картина «Святая Мария», которая была снята на основе жизни Марии, матери Иисуса. Также этот фильм является укороченной формой телевизионного сериала «Святая Мария». Режиссером сериала и кино стал Шахрияр Бахрани, который имеет опыт создания фильмов в других исторических областях кино. Повествование фильма начинается с того, что идет 16-й год до рождения Иисуса Христа, времени, когда люди ждут, что на свет появится обещанный Мессия. На свет рождается девочка, мать называет ее Марией. Однако ранее ее мать дает обещание, что ее ребенок будет служить в храме до совершеннолетия. До того времени девочка не ступала в храм. Тем временем Захария, несмотря на все протесты еврейского духовенства, пытается оставить Марию в храме. Постепенно из-за набожности и любви Марии и откровений, которые посылались ей, она становится предметом внимания других людей. Мария беременеет не порочным зачатием. Царь Ирод, который после рождения ребенка чувствует надвигающуюся угрозу, отдает приказ убить младенца. Однако ребенок рождается на свет и уже в колыбели начинает говорить, чем поражает всех вокруг. Все существующие в мире исторические документы и источники о подробностях жизни Марии ограничены, и даже сами христиане имеют очень мало информации о ней. Поэтому самым важным и достоверным источником, который имеет сегодняшний мир, является Коран, который рассказывает о жизни Марии, чуде рождения Иисуса и о событиях того времени. Из-за ограниченности источников и, что важнее, господства сионистского режима в основных отраслях мирового кинематографа до сих пор не был снят и представлен полный фильм о Марии. Сериал «Святая Мария» впервые в мировом кинематографе в качестве первого многосерийного фильма представляет зрителю более достоверную информацию о жизни Марии до рождения Иисуса и старается дать ответ на вопрос, существующий в исламском и христианском мирах. Таким образом, опираясь на Коран и опыт иранских режиссеров, был снят достоверный и выдающийся фильм о жизни Марии и привлек широкую аудиторию по всему миру. Данный сериал, имея мощную смысловую нагрузку, был снят в захватывающем ключе с привлечением христианских убеждений, которые оказывают влияние на сериал. В качестве примера можно указать на показ этого фильма в Центре международной безопасности и глобальной справедливости при соборе в Вашингтоне, который вызвал незабываемые чувства у телезрителей. Кроме этой работы также был снят фильм «Мессия» режиссера Надира Талабзе, Ахмадзаде о жизни и учении Иисуса. Вслед за этим последовали работы, повествующие о жизни семи отроках эфисских Авраама и Моисея. Как уже было сказано, некоторые телевизионные картины вышли как фильм и были показаны в кинотеатрах. На самом деле это были укороченные сериалы. Из работ, получивших симпатию зрителей, можно назвать фильм «Царство Соломона» режиссера Шахрияра Бахрани, который получил положительные оценки критиков и общественности. Эта работа стала самой продаваемой в Иране за 2010 год. Фильм «Царство Соломона» повествует о жизни Соломона. В данной работе была предпринята попытка изобразить в захватывающей форме жизнь Соломона при использовании компьютерных спецэффектов, музыки и видео. В 2010 году фильм вышел на широкий экран. Он стал первой иранской работой, которая перед тем, как попасть на широкий экран отечественного зрителя, была продана за границу. В первой части сериала рассказывается о сложных испытаниях, предназначенных Соломону, и Бог при помощи разных знаков указывает ему, как пройти тяжелые усилия, чтобы построить идеальное общество. Соломону приходится взять под контроль всех джиннов и демонов, чтобы построить такое государство и успокоить восстание в Иерусалиме и Иерихоне. Во второй части сериала, съемки которого должны начаться в скором времени, будет изображено моральное падение людей и их обращение к колдовству и магии. В этот отрезок времени останется лишь небольшое количество верующих людей. В третьей части мы увидим, каким образом Соломон достигает могущества и как ему удалось построить процветающее государство и возведение замка из хрусталя. Он идет в походы со своим войском, чтобы обратить людей в веру единобожия. Там же он знакомится с царицей Савской, которая помогает вступить на путь единобожия. Исследование и сбор исторических данных этого фильма продлился 2 года. Приоритетной являлась информация, взятая из Корана. Также были использованы некоторые достоверные исторические источники и религиозные писания. Фильм «Царство Соломона» был представлен на 28-м международном кинофестивале «Фаджр» в Иране и получил ряд наград, а также первые отзывы критиков и специалистов. Необходимо отметить, что некоторые телекомпании во время международной экранизации этого фильма отказались демонстрировать его под тем предлогом, что этот фильм был снят на основании аятов из Корана. Глава отдела по культурным вопросам ливанского издательства «Аль-Ахбар» Пьер Абисаб сказал, что на телекомпании осуществлялось давление, чтобы запретить все пути распространения этого фильма. Становится ясным, что отказ в разрешении на показ этого фильма носит политический характер. В качестве примера одна из основных проблем, раскрывающихся в этом фильме, является проблема существования статуи Соломона в месте, где сейчас построена мечеть Алякса. Этот фильм ставит под сомнение сказки сионистского режима относительно разрушения этой статуи под этой мечетью. Также политические столкновения и политические цели стали причиной возникновения проблем при международной демонстрации некоторых других иранских картин. В качестве примера можно привести то, что после демонстрации телесериала «Мессия» 2 ливанских канала отказались от продолжения показа этого сериала. Критик газеты «Верояти» Дебора Янг так пишет относительно этого случая. 2 года назад, когда фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» привлек аудиторию Ближнего Востока, мусульманский документалист Надир Талабзаре из Ирана пришел к выводу, что пришло время рассказать историю Мессии с мусульманской точки зрения. Фильм Гибсона прекрасно снят, однако его сюжет является неверным. Также Дебора Янг отметил внешнее различие Иисуса в фильме «Мессия» с западными образцами. Дебора Янг, в большинстве зрителей после просмотра фильма «Мессия» отмечают, что главной темой фильма выступает убеждение, что Иисус не является Сыном Бога. На самом деле Он последний пророк из сынов Израиля, который пришел, чтобы подтвердить появление пророка Мухаммада. Да благословит Аллах его и его семейство. В качестве главной мотивации создания фильмов для иранских режиссеров послужила надежда на то, что, представив свои работы международным зрителям, они смогут создать диалог между последователями разных религий и с помощью кино увеличить количество единобожников.
Фарси
для вас. Наверное, вас интересует то, что происходит в студенческом общежитии. Сегодня после полудня или вечером Рамин собирается пойти за покупками. Он хочет сходить в супермаркет, но он один. Поэтому он идет к своему другу и соседу по комнате Мухаммаду и спрашивает, может ли он пойти вместе с ним в магазин. Если вам хочется узнать, пойдут ли они за покупками или нет, оставайтесь в нашем эфире. Вначале мы познакомим вас с новыми словами и выражениями сегодняшнего урока. При возможности запишите их для себя.
Эмруз.
Сегодня.
Бадаззор.
После полудня.
Бикар.
Безработный, дословно.
То бикари.
Ты свободен.
Ман бикар нистам.
Я не свободен, не свободна.
То бикар нисти.
Ты не свободен, ты не свободна.
Эмшаб.
Сегодня вечером.
Четор.
Как?
Аре.
Да.
Фикр миконам.
Думаю.
Чера.
Почему?
Барайе.
Для.
Харид.
Покупки.
Вакт.
Время.
То вакт дари.
У тебя есть время?
На.
Нет.
Ман вакт надарам.
У меня нет времени.
То вакт надари.
У тебя нет времени.
Чон.
Потому что.
Ман дарс дорам.
У меня есть уроки.
Дарс.
Урок.
У.
Он, она.
У бикар нист.
Он не свободен. Она не свободна.
У вакт надорат.
У него, нее нет времени.
Б.
В.
Китапхане.
Китапхане.
Библиотека.
Фарда.
Фарда.
Завтра.
Четур аст.
Четур аст.
Как?
Хуб аст.
Хуб аст.
Хорошо.
Пас.
Пас.
Значит. А теперь, после того, как вы обратили внимание на новые слова и их перевод, мы ознакомим вас с содержанием диалога Рамина и Мухаммада. Они готовят уроки. Рамин говорит.
Мухаммад, ты امروز بعد از ظهر بیکاری؟
Мухаммад, ты сегодня свободен после полудня?
На, بعد از ظهر بیکار نیستم.
Нет, я не свободен сегодня после полудня.
تو بعد از ظهر بیکار نیستی؟ امشب چطور؟
Ты не свободен после полудня, а вечером как?
آره, فکر میکنم. چرا میپرسی؟
Тоже буду занят, я думаю. Почему ты спрашиваешь?
Ту барай харид вахт дари?
Есть ли у тебя время для покупок?
На, ман вахт надарам.
Нет, у меня нет времени.
Чера вахт надари?
Почему у тебя нет времени?
Чун ман эмшаб дарс дарам.
Потому что сегодня вечером я занят приготовлением уроков.
Саид четур? У امشب بیکار است.
А Саид, свободен ли он сегодня вечером?
На, у امشب بیکار نیست.
Нет, он не свободен сегодня вечером.
Саид هم برای خرید وقت ندارد.
У Саида тоже нет времени для покупок.
На, у امشب به کتابخانه می رود. فردا به خرید می رویم. چطور است؟
Нет, сегодня вечером он пойдет в библиотеку. Давай завтра пойдем за покупками. Ты согласен?
Хуб аст. Пас мы фарда бе харид ми равим.
Хорошо. Значит, за покупками мы пойдем завтра. Как стало понятно, сегодня вечером Мухаммад и Саид не могут пойти с Рамином за покупками, потому что Мухаммаду необходимо заниматься уроками, а Саид должен пойти в библиотеку. Поэтому Рамин принимает предложение Мухаммада и соглашается, чтобы завтра они все вместе пошли за покупками. Еще раз обратите внимание на диалог, но на этот раз без перевода.
محمد، تو امروز بعد از ظهر بیکاری؟
نه، بعد از ظهر بیکار نیستم.
تو بعد از ظهر بیکار نیستی؟ امشب چطور؟
آره، فکر میکنم. چرا میپرسی؟
تو برای خرید وقت داری؟
نه، من وقت ندارم.
چرا وقت نداری؟
چون امشب درس دارم.
سعید چطور؟ او امشب بیکار است؟
نه، او امشب بیکار نیست.
سعید هم برای خرید وقت ندارد؟
نه، او امشب به کتابخانه می رود. فردا به خرید می روم. چطور است؟
خوب است. پس ما فردا به خرید می رویم.
Дорогие друзья, вы еще раз прослушали диалог. Если вам интересно узнать, пойдут ли они завтра за покупками или
друзья,
что они купят,
вы слушали передачи русской службы гости радио Иран,
в котором вы научитесь
спасибо,
новым
что были с нами.
И широко употребляемым словам.
Заходите на наш сайт
мы
в интернете по адресу
marstoday.com.ru.
Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.